августа 50 лет назад президент Американской Федерации музыкантов назвал грамм-пластинки серьезной угрозой для музыкальной профессии и запретил членам его федерации принимать участие в записи. Был он в принципе прав, но прогресса, или с его точки зрения регресса, ведь не останавливается. 1 августа того же 42 года родился Джерри Гарсия, гитарист-основатель Grateful Dead. Герой нашей сегодняшней программы, вокалист Def Leppard Джо Эллиот, родился 1 августа 60 года. 3 августа в 63 году родился Джеймс Хэтфилд из Металлики. 6 августа в нашем календаре день несчастья. Во-первых, в 73 году Стиви Уандер попал в автокатастрофу и с проломленным черепом в коматозном состоянии был доставлен в больницу. А во-вторых, в 86 году, купаясь в Волге, утонул скрипач аквариума Александр Капсуль. И, наконец, 7 августа 58 года. В этот день родился вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон. На этом урок хронику закончим и перейдем к рассказу о Def Leppard. Тут бы надо сделать рукой отмашку, и полились бы в эфир упругие звуки. Но нельзя. Музыка Def Leppard – вещество для нас драгоценное. Его надо расходовать бережно и экономно. Итак, наш рассказ на прошлой неделе мы закончили событиями 79 года и выходом в свет первого альбома «On Through the Night». И тут позвольте мне задаться праздным философским вопросом. А почему вообще мы затеяли рассказ о Def Leppard? Как почему? Ну, потому что они замечательные, известные люди. А, известные. Значит, это известность, а не качество музыки влияют на выбор темы. Ну, конечно, что за неизвестных-то рассказывать. Тогда что отличает известных от неизвестных? Ну, слава. Потому что известны десятки примеров, когда совершенно неведомые никому группы играют блестяще, и тем не менее так и заканчивают свои дни в туне. Механизм этой самой славы штука странная. И никакой готовой формулы для того, чтобы прославиться, нет. Иначе все бы вот так знаменитыми и становились. Но методы достижения этого профессионалам известны. И вот эти-то профессионалы, продюсеры пластинок, директора фирм грамзаписи, менеджеры и переводят, так сказать, абстрактное в конкретное, неуловимое в ощутимое. Об этих делателях королей применительно к группе Def Leppard мы сегодня и начнем рассказывать. И начать бы надо с американца Клиффа Бернштейна, сыгравшего немалую закулисную роль в становлении Def Leppard'сов. Вы помните, он возглавлял отдел артистов и репертуара в американской фирме Mercury. Был он, однако, не единственный маститый американец, проявлявший к ним интерес. В Лондоне орудовал еще один янки, приятель Бернштейна, которого я назвал бы не только его явным партнером, сколько тайным подельником. Звали его Питер Менш. Был он профессиональным менеджером, на попечении которого находилась австралийская AC/DC и немецкая металлокоманда «Скорпионы». В конторе Питера Менша висела и фотография Def Leppard, как намек всем посвященным, что эту группу он тоже не прочь был бы себе заполучить. Но у Def Leppard, как мы знаем, были менеджеры, и с ними был у них подписан трехлетний контракт. Вот в этот-то контракт, в этот договор, как в связующее, цементирующее звено, и начали вгонять свой тонкий клин американские воротилы. Начали с приманки, на которую не клюнуть было невозможно. С предложения Def Leppard ехать первым отделением на гастроли с AC/DC. Условия были, правда, достаточно ковальные. Def Leppard'овцы должны были заплатить 5000 фунтов за эту честь. Это, вообще говоря, часто здесь практикуется, ведь молодая группа, с одной стороны, пользуется концертной аппаратурой и оборудованием главного гастролера, а с другой получает через концерты мощную рекламу. Но что такое 5000, когда есть возможность поиграть перед многотысячными аудиториями в концерте своих кумиров? А вы-то сами, ради бы, отказались? Нам тогда рушатся стены с пластинки «On Through the Night» первого альбома Def Leppard. В этих коротких гастролях 79 года произошла, так сказать, административная разведка боем и изъятие языка. Ну, по порядку, дело было тонкое, политичное. Ведь о том, что гастрольное предложение поступило от Питера Менша, ребята даже и не знали. По их понятию, все было организовано их собственными менеджерами. Так что интрига плелась тут тонко. Ну, в совместной поездке, естественно, завязывается всегда дружба между музыкантами, Было совместное распитие пива, особенно Бунт-Спот, певец ACDC сблизился с ребятами. А тут Рикуалину еще исполнилось 16 лет. Ну, в общем, картина вам ясна. Но из этого общего фона стала постепенно как бы проявляться фигура Питера Мэнса. Разговор о музыке, о гастролях, о записях. Первым смекнул сообразительный Рик Аллен. Даром, что молодой. Он подошел как-то к Питеру Мэнсу и сказал: «Питер, не мог бы ты появляться почаще в нашей артистической?» «Мог бы», — сказал удивленный Питер Мэнс. «А зачем?» «Ну, во-первых, — сказал Рик, — с тобой поговорить интересно. А во-вторых, пусть-ка наши менеджеры думают, что ты в нас заинтересован, и от этого нервничают. Так ведь они стараться будут больше». После такого аванса на следующей пивной встрече заговорили о продюсерах, о том, как важно найти подходящего человека и как относительно неизвестной группе вроде Def Leppard это трудно сделать. «Я готов вам помочь», — сказал Питер Мэнс. «Вот моя визитная карточка, звоните. Но прежде всего вам нужно будет избавиться от своих менеджеров». На языке деловых людей это был уже не намек. Это был ультиматум, это было руководство к действию, с которым, надо сказать, далеко не все были согласны. Особенно возражал гитарист Стив Кларк. Во-первых, Стив Мартин вполне устраивал его как менеджер, а во-вторых, как человек. А в группе известно было, что эти двое частенько выпивают вместе. «Переходить все-таки надо», — сказал тогда своим друзьям Джо Эллиот. «Эти ребята смогут вывести нас на уровень Лед Зеппелин». На то мы порешили. И вот тут же на гастролях в Манчестере после выступления в концертном зале «Аполло» Деф Леппардовцы сообщили о своем решении Питу Мартину. Для того это оказалось такой болезненной неожиданностью. Он так был уязвлен в самых лучших своих чувствах и так обижен, что тут же сказал: «Ну что же, я вас держать не стану, разорвем контракт, идите на все четыре стороны». Через несколько дней, однако, выяснилось, что второй партнер, Франк Стюарт Браун, настроен вовсе не так щедро, что было, в общем, и понятно. На руках у него был договор на 3 года, в группу было вложено немало усилий и денег. Но, с другой стороны, все, конечно, понимали, что удерживать ребят тоже смысла мало, ведь насильно мил не будешь. Как всегда, в нашем правовом западном обществе вопрос решили адвокаты. И трясти все удалось лишь к марту 80-го. По этой договоренности 2 менеджера, уже бывших менеджера Def Leppard, получали небольшую талику от первых 2 альбомов группы и 5% от заграничных музыкально-издательских гонораров Def Leppard. Клифф Бернштейн тут же уволился из пластиночной компании, перешел в менеджерскую фирму, ту самую, где работал Питер Мэнс, и договор с которой у Def Leppard вошел в силу в Международный день шутника и дурака 1 апреля 80-го года. Шутник с альбома «On Through the Night», запись 79-го года. Небольшой эпилог к предыдущей истории. Пит Мартин от огорчения вообще ушел из музыкального бизнеса. Известно было, что летом 85-го он работал в городской газете «Sheffield Star», продавал рекламные полосы. Жена его продолжала заведовать магазином «Revolution Records». «Мы, конечно, не мужланы, не шовинисты, ничего дурного о женщине не хотим сказать». Но только под ее руководством дела пошли хуже, и магазин пришлось закрыть. Говорят, Стюарт Браун сидит теперь дома, работает на компьютере и администрирует новые рок-команды. Стюарт Браун и Пит Мартин иногда встречаются, прослушивают присланные им ленты и поговаривают о том, не стать ли им снова менеджерами какой-нибудь рок-группы. Вообще, как в известной песне поется, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Это я к тому, что крупный финансовый успех, на который новые менеджеры были нацелены, пришел далеко не сразу. Def Leppard долго торчали в серьезных долгах. Например, к концу 80-го за ними числилось 175 тысяч долларов недоимки. Деньги, как известно, это время, или время – это деньги. С течением времени как-то удается заработать и расплатиться с долгами, но и тут этот принцип был поставлен на голову. В 80-м году время у Def Leppard'овцев оборачивалось еще большим безденежьем, ибо почти весь этот год они вынуждены были ждать. Чего? Ничего, а кого? Известного пластиночного продюсера по имени Роберт Джон Ланг по прозвищу Мат. В дальнейшем ходе истории мы будем его звать просто Мат Ланг или Мат Ланж. Он дал согласие продюсировать 2-ю пластинку Def Leppard, потому что, как потом выяснилось, был связан с менеджерской фирмой Питера Мэнса, и регулярно прослушиваю ленты, приходившие со студии еще во время записи первого альбома ребят. Но Мат Ланж был занят. Записывал четвертый альбом группы Форнер. Запись эта затягивалась. Но потом ничего не оставалось делать, как затянув оттуда пояс, без конца репетировать эти бумажные фабрики, которые им дешево устроили по знакомству. «Как же!» — воскликнет тут на радио читатель. «А концерты? А ставки? Это же заработки еще какие?» «В принципе, да. Но в биографии Деф Леппард, вернее, в их взаимоотношении с преданной им шеффилдской аудиторией и металлическими фанами, которые поддерживали их с молодых ногтей, отношения становились напряженные. Почему? Об этом через пару минут». Пластинки ОМ, знаете, за 79-го года. Мы уже говорили, что новые менеджеры приступили к своим обязанностям официально с 1 апреля 80-го года, и уже в мае влиятельный Питер Менш отправил ребят в первое американское турне. Сначала в первом отделении концерта Скорпионов, а потом американца Тода Нюджента. Америка пришла ребятам по душе. Огромные помещения, многотысячные аудитории, воспринимавшие их музыку с восторгом и, на удивление, хорошо эту музыку знавшие. Если дома в Англии, скажем, средняя клубная публика составляла 400-500 человек, то в Штатах их каждый вечер встречал рев 20-тысячной толпы. Поначалу на концерты выезжали на машинах, но потом группа справила себе настоящий выездной автобус со спальными местами, в котором можно было путешествовать с комфортом и даже на ходу сочинять песни. Концертная ставка у ребят была, что называется, больше, чем жизнь. За концерт все вместе они получали $1000, иногда при особо полном сборе 1500. Но деньги шли в общую копилку, потому что и транспорт, и гостиницу оплачивали из своих заработков. Так что из всех этих тысяч на карманные расходы музыкантов выходило всего $300 в неделю на человека. По чисто концертной калькуляции, к середине июля над группой вместо заработка и прибыли висело $50,000 долга. Могучий менеджер как-то уравнивал дебит с кредитом. Надо, конечно, помнить, что за концертами следовали рецензии. В Америке критики приняли ребят хорошо. Многочисленные интервью на местных радиостанциях. От этих интервью росли тиражи продажи пластинок. Появлялась надежда на то, что из долговой ямы удастся когда-нибудь выкарабкаться. Пока же все зиждилось на могучем кармане и опыте Питера Менша. В августе вернулись домой в Англию, и там их встретили на удивление холодно. Уезжали, так сказать, героями, а вернулись предателями. «Вы продали за доллары!» — говорили им бывшие фаны. Собственно, в родном Шеффилде напряжение начало нарастать еще с момента подписания контракта с фонограммом. То в пивном баре, где собирались металлисты, Джо Эллиоту ни с того ни с сего с криком «Вот тебе контракт, сука!» ездили по физиономии. То на улице, когда Джо Эллиот шел с матерью, к нему подошел принципиально настроенный паренек и плюнул в него. К 20 числам августа подоспел Рейдинский фестиваль. В том 80-м на нем играли Iron Maiden, Ian Gillan Band, Whitesnake, UFO и Питер Менш из самых лучших побуждений. Желая поднять престиж своих подопечных, добился повышения их табеля о рангах. Группа Def Leppard была включена в программу фестиваля в последний день вечером, ближе к концу. То есть в том месте, которое обычно предназначается для популярной и почитаемой группы. Ребятам пришлось выступать после Slade, после старых закаленных профессионалов с обширным опытом работы такого рода. Вообще рок-фестивали, подобные Рейдингскому, где многие тысячи зрителей в течение 2 или 3 дней сидят на траве, многолитровым запасом пива и по 10 часов кряду слушают непрекращающийся грохот рок-н-ролла, такие фестивали в чем-то схожи с древнеримским Колизеем и боями гладиаторов. Героев и победителей толпа превозносит, а побежденных обрекает на немедленную публичную смерть. Рок-фестивальной толпе ничего не стоит освистать не понравившуюся группу или закидать ее пивными банками и всякой дрянью. «А сейчас, — объявил ведущий фестиваля, — только что вернувшись из американских гастролей шеффилдская группа Def Leppard!» «Бум!» — раздалось из недр огромной толпы на зеленом поле. «Бум!» Несколько обескураженные таким приемом, ребята старались по мере сил исправить положение. Но в таких случаях настроение многотысячной массы изменить трудно. Наслушавшиеся за 3 дня рок-музыки под самую завязку, зрители, только что проводившие со сцены группу «Слейд», жаждали нарастающих чувств. Здесь нужна была команда знаменитая, с репертуаром, хорошо всем знакомым, ибо для того неизвестные группы и помещают в начале концерта, чтобы зритель, еще не утомленный, мог ознакомиться с новым для него материалом. В конце 3-го фестивального дня он на это не способен. Описав дугу, по воздуху пролетела первая пивная банка. За ней другая, 3-я. То там, то сям на сцену шмякался мягкий комок помидора, оставляя красочное пятно. Кто-то, точно рассчитав траекторию полета, из темноты угодил Джо Аллену прямо в пах. Питеру Уиллису, гитаристу, в лицо попали куском глинистого дерна. Такой помоечный артобстрел продолжался все отделение. И хотя выступление завершили достойно, можно даже сказать успешно, этот августовский день на Редингском фестивале стал черным днем в истории группы. Мне удалось достать запись, сделанную во время этого выступления. На этой записи, естественно, музыка Def Leppard. Но не только в музыку мы будем сейчас вслушиваться, а в то, что за ней мы услышим. Рассказ свой продолжим на следующей неделе, в пятницу, в полночь, по